Юрий Сонин, глава 3, часть 3. А вскоре испытания завершились. Они прошли корректно и успешно. Конструкторам, что славно потрудились, теперь домой вернуться нужно спешно. Заняться чертежей, корректировкой, все доложить подробно руководству, заняться долгосрочной подготовкой своей родной машины к производству. И вот Одесса, и отдел привычный. Здесь внешне ничего не изменилось. Но что за тип, скажите-ка на милость, командует въедливо и зычно? А то начальник новый техотдела так резво принимается за дело. Петров в недавнем прошлом был директор. Его завод серьезен, пост престижен. Он зарубил под корень этот сектор и переведен несколько пониже. Соединили вместе два отдела, и партия поставила родная его руководить проектным делом, в котором он не слишком понимает. Вернувшись на завод из Ленинграда, конструктор Сонин начинает злиться. Со всеми материалами явиться он должен был к начальству для доклада. Но у Петрова, что всего грустнее, находятся дела и поважнее. Он занят перестройкой кабинета, своих друзей обзвоном закадычных. Он вызывает часто для совета работниц молодых и симпатичных, ни в грош не ставит опыт корифеев, в глаза не смотрит, ускользает мимо и как-то ляпнул. Уровень евреев в отделе превышает допустимый. В конце концов, Юсонин отчитался, и покатилась серая рутина. Загублена находок половина, а от идеи лишь скелет остался. Жара да пыль, да скука в зале этом, а за забором полыхает лето. Звенит звонок, окончена работа, и радостные толпы одесситов рванули с предприятий на свободу пешком, бегом, в автобусах набитых. Народу на трамвайных остановках берутся с боя дачные трамваи. Посадка – спорт, поездка – тренировка, но люди на фонтаны уезжают. Там ждет их дача, комнатка у моря. Оплаченная из зарплаты скудной, то кров семьи нередко многолюдный на весь сезон, на радость и на горе. Большая радость смыть усталость в море, но в 6 подъем, трамвай, жарища, горе. Когда ж приходит отпуск долгожданный, и ездить на работу вам не надо, тогда, конечно, дача на фонтанах для одессита – высшая награда. Не описать мне степень наслаждения, восторг телячий, солнечный и детский. Так гениально и с таким умением, как это сделал Михаил Жванецкий. И отдавая дань его искусству, замечу здесь, что Юрий и Марина, снимая дачу с 7-летним сыном, конечно, испытали эти чувства – для них и жаркий пляж, и бриз прохладный, и тихий сон в беседке виноградной. Но нет покоя этой странной паре. Им жизнь не в жизнь в режиме оптимальном. Мариночка в своем репертуаре обзавелась друзьями моментально. Жена и сын московского поэта и поэтесса с тихим скромным мужем сюда на днях приехали на лето, и вот уже приглашены на ужин. Они живут здесь рядом, по соседству. Они еще не очень имениты, им очень интересны одесситы. Они совсем не склонны к домоседству. Марина их охотно принимает, она для них Одессу представляет. Известны всем, по слухам и из прессы, как дача Ковалевского былая, дом творчества писателей Одессы писателям объятия раскрывает. Писатели живут в пансионате всех жанров, поколений и оттенков. Надолго Юре впечатлений хватит от встреч с Высоцким, Кривиным, Хоменко. Хоменко Юре очень интересен. Поэт, созревший в сталинском ГУЛАГе, на бересте, на стенках, на бумаге, писал стихи волшебные для песен. Его сейчас вся Украина знает. Евгений Юре тексты предлагает. И кончен отдых, в город к пианино, за поем Юра песни сочиняет, заброшенный ребенок и Марина, лишь музыка зовет и вдохновляет. Рождаются романсы и напевы, и стих привольной музыкой льется про кудри огневые юной девы, про сердце, что рыдает и смеется. Он их поет на даче под гитару и слушает растроганный Евгений и говорит: «Ты, Юрий, справний гений, мені других не треба навіть даром». Он в Киев отправляется во вторник и предлагает вместе делать сборник. Увы, увы, судьба распорядилась совсем не так, как люди замышляют. И весть до Черноморки докатилась, что в Киеве Хоменко умирает. Измучен организм его железный, годами проведенными в неволе, десятилетием жизни бесполезной, добитой беспощадным алкоголем. Трагична и печальна смерть поэта, и не судьба теперь издать их песни, ведь это всем давным-давно известно, нельзя пробиться без авторитета. И благодарно, словно в фильме старом, их Юра на УР направил даром. Прошла событие летних вереница, как свежий ветер над притихшим пляжем. Уносит ветер и листву, и лица, лишь память осень обо всем расскажет. Семья живет последнюю неделю у моря в круговерти жизни дачной. Окрепли, отдохнули, загорели, и лето провели вполне удачно. Но без друзей со стороны Марины не чует Юрий прежнего волнения, и пресекают все его движения усталый жест, ответ со скорбной миной: «Ах, голова, оставь свои захваты, не руки, а какие-то лопаты». И всякий раз, когда порой ночною жену свою он приласкать пытался, и окрыленный нежностью было ее увлечь, расшевелить старался, когда любовь его теснила душу, искала встречи с милой и желанной, в порыве искренним рвалась наружу, энергия сияя первозданной, она могла найти такое слово, что Юрина горячее желание рвал словно ток коротким замыканием сам тон ее презрительно суровый. Он усыпал любовью обделенный и просыпался злой и оскорбленный. Но слишком долго не сердился Юра, ведь жизнь нам столько радости приносит. Уж такова у Сонина натура, что камни он за пазухой не носит. Он муж, отец, ответственный мужчина. Ему важна семья его родная, благополучие маленького сына. Другого он не хочет и не знает. Однако после встречи ленинградской увидел Юра женщин в новом свете. Он понял, что они, как все на свете, хотят любви и пламенной, и братской. И никогда теперь он не забудет, что женщины не ангелы, а люди. Каким каскадом радостных открытий для Юры обернулось понимание природы женской, маленьких событий, улыбок, жестов, глаз очарования. Он вдруг открыл, что жененным подругам и женщинам в трамвае, на пляже, в поездке, на работе, на досуге мужской напор необычайно важен. Отныне взгляд лукавый, чуть тревожный, и щеки заолевшие, как маки, он понимает как сигнал к атаке. Беззвучный, робкий, но неосторожный. Он знает, блекнут милые создания, оставленные нами без внимания. И если раньше лишь любовь навеки сияла Юре смыслом жизни главным, он в женщине, увидев человека, теперь с ней обращается как с равной. И та игривость, что копилась годы, та искренность и легкость одессита плюс облик, данный матерью природы, к нему тянули женщин как магнитом. Зачем скрывать? Уж так случилось, братья, что многие Маринины подруги, простят меня их славные супруги, изведали теперь его объятия. Пусть секс не стал для Юры самоцелью, но флирт подчас кончается постелью. На Юрином заводе изменения. Проектную на нем закрыли базу, зал опустел, в проходах нет движения, и люди постарели как-то сразу. Тоска, звонки, знакомые, заботы, и вот за те же деньги дом над морем. Отныне здесь Ю Сонина работа, отныне он инспектор госнадзора. Тут инженеров несколько десятков, специалистов разных направлений, от сапога до точных измерений, хранителей стандартного порядка. Как с ними он теперь работать будет? И Юрий привыкает к новым людям. Открылось Юре множество народа, заводы, институты и артели. И вот она, желанная свобода, на йоту незнакомая доселе. Он быстро разобрался в сути дела. Десяток лет конструкторских немало. Повел проверки точно и умело. Работа Юре новым хобби стала. И вскоре он докладывал азартно, что качество продукции Одессы, в отличие от заявлений прессы, и рядом не лежало со стандартом. И нес начальству, подтверждая факты, свои разоблачительные акты. Но вскоре понял, что его старания и все его в контроле достижения у шефа не находят понимания и часто вызывают раздражение. Начальству нужен результат надзора не вообще на истину похожий, а чтобы в Москве не видно было ссора, предельно управляемо хороший. И раскусивший это положение, предстал инспектор Сонин в новой роли. Двойная бухгалтерия контроля для Юры стала новым увлечением. Теперь он сам рассматривает факты, лишь мелочевку отражая в актах. Катилось время. В положении этом Ю Сонин утвердился постепенно. Он стал теперь большим авторитетом, дела решая круто, но степенно. Директорам он ставил сроки лично для устранения найденных дефектов. Работа шла спокойно и привычно с учетом запретительных эффектов. Но если вдруг условие нарушалось и вовремя не сделав изменения, заводы гнали брак без исправления, директорам изрядно доставалось. Инспектор Сонин нелицеприятно все браковал умно и беспощадно. Чтобы обойти, смягчить его порядки и сплавить брак, одесские пролазы ему частенько предлагали взятки. Но Сонин не унизился ни разу, однако выполнял неоднократно для них ТУ, расчеты, документы. Понятно, он трудился не бесплатно, и это были тайные моменты. Контроль и поиск – главная забота. В МЛГН он ходит крайне редко, ему там тесно, словно птицы в клетке. Он постоянно увлечен работой, но о себе коллег он знает мнение. Их зависть, равнодушие, восхищение. Начальник Юрин – ядовитый пончик. Умен, хитер он хитростью восточной. Походка, облик, взгляд – Наполеончик. Живет программой лично долгосрочной. А зам его, хозяин осторожный, гроза девиц-инспекториц конторы, он под себя гребет, что только можно. Но все вокруг с его подачи – воры. Мужчины – отставные ветераны, ума не слишком, знаний 7%, не любят, как один интеллигентов, кичаться властью, государством данной. И пара-тройка инженеров скромных, послушных, тихих, преданных и ровных. Гнилая атмосфера госстандарта, фальшива, нитью белую прошита, тая следы упадка и позора, она жива моралью иезуита. И Юрий Сонин, уяснив законы и расстановку сил в системе этой, усвоил: скажешь лишнее у трона, посеешь бурю, на судьбу не сетуй. Он научился жить, не выступая. Его авторитетность, без сомнения, признали нормой те учреждения, которые он лично проверяет. Его работы обсуждают в прессе. Он стал заметной личностью в Одессе. Но иногда, охваченный тревогой, волнением странным, грустью безотчетной, пускался Сонин в дальнюю дорогу по осени, бездумный и свободный. Он шел вдоль моря по местам знакомым, шел мимо скал, оставленных народом, шел мимо круч, плетеных буреломом, дышал родимым морем солью с йодом и чувствовал, как с каждым шагом силы в него от мамы родины вливались, как мысли и желания пробуждались в краю родном, навеки сердцу милым. Он возрождался под крылом Одессы. На море он и встретился с Агнессой.